Здравствуйте. Новое правительство Украины работает только 2 месяца, и пока каких-то заметных экономических улучшений на Украине не видно, правительство отметилось только рядом резонансных назначений и резонансных вот таких же высказываний. Сегодня мы говорим о кадровом кризисе украинских элит, и у нас в гостях замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Добрый день.
Как справедливо подмечают многие наблюдатели, приглашение так называемых варягов просто так не происходит. Это происходит либо когда нужны какие-то системные изменения, либо когда наблюдается очевидный кадровый кризис, когда невозможно среди собственной элиты найти людей, готовых возглавить министерство, ведомство, готовых взять ответственность за судьбу страны. Вот в случае Украины это какой вариант, на ваш взгляд?
Ну, здесь некий дуализм присутствует. Кадровый кризис в команде так называемой украинской власти, нынешней украинской власти, действительно существует. Не факт, что он существует в целом на Украине. Просто других не пригласят из представителей других политических партий, других взглядов, партий регионов, коммунисты и так далее. То есть мы сразу же исключаем из числа возможных управленцев целую группу лиц. Ну а что касается неких системных задач, которые стоят перед этим правительством, люди поставлены на определенные должности, экономическое развитие и финансы в первую очередь, ну, здравоохранение отчасти тоже, социальный блок все-таки, да, люди извне, явно с определенными задачами, в первую очередь, конечно, это касается министра финансов с американским прошлым, я думаю, и настоящим. И это вот очень серьезный звонок и раскрывающий, в общем-то, карты тех, кто взял Украину во внешнее управление.
Ну, пока госпожа Ересько, министр финансов, она ничем особым не выделилась, а вот Айварас Абрамавичус, он уже заявил, это министр экономики, да, он уже заявил, что Украина – это банкрот, что список предприятий, которые не подлежат приватизации, будет снижен до минимума. И большинство, ну там львиная доля предприятий Украины, которые еще на плаву, которые работают, они будут под внешним управлением американских фондов. Фактически экономика Украины отдана, да, Америке, Соединенным Штатам, управляющим компаниям, инвестфондам и так далее. Этого хотели украинцы?
Ну, украинцев никто не спрашивал. Кстати, вот вы сказали насчет отсутствия заявления со стороны министра финансов. Это естественно. Деньги любят тишину. Особенно те деньги, которые не должны остаться на Украине, а которые через Украину сейчас будут пропускаться, прокачиваться, уходить в какие-то действительно иностранные фонды, приходя же из них. Да? То есть это ведь может быть и неким таким транзитным пунктом сейчас Украина, на который будут зарабатывать не только правительство, но и отдельные бизнесмены. Не зря там известные люди типа Сороса появились на Украине. То есть Украина становится таким центром финансовых махинаций, манипуляций в мире, таким открытым, явно для этих целей и предназначенным сейчас. Что касается того, кому достанутся украинские активы, ну, украинцы хотели, чтобы у них задышала экономика. Я думаю, цель экономику уничтожить и превратить Украину сейчас в рынок дешевой рабочей силы и в территорию, именно территорию, а не страну, на которой можно что угодно размещать, начиная от грязных производств, кончая там свалками какими-то. Вполне возможно устраивать там, я не знаю, какие-то аттракционы, этнодеревни и так далее для отдыха европейцев.
Ну, Украина красивая страна, конечно, но я не думаю, что на туризме экономика Украины выживет. И, наверное, от господина Абрамавичуса требовалось нечто другое.
Что можно требовать от баскетбольного тренера?
Ну, понимаете, парадокс ведь в том, что приглашая людей со стороны, вы должны посмотреть то, что называется, да, бэкграунд. Что должен, человек сделал.
Кто должен посмотреть?
Кто приглашает.
Кто спрашивал Порошенко и Яценюка об этих людях? Никто не спрашивал. Им дали этих людей, они их приняли в свою команду. Они пошли даже на потенциальный конфликт с потенциальным союзником вроде Грузии, да, которая совершенно не, весьма негативно отнеслась к назначению на должность министра здравоохранения и вообще включению в команду нового правительства Украины на каких-то там второстепенных должностях в виде клерков бывших членов правительства Саакашвили. На это наплевать. Главное, что это предложила, разрешила, рекомендовала Америка.
Ну вот вы совершенно справедливо подметили, я просто процитирую, да, заявление премьер-министра Грузии Гарибашвили, который, узнав о том, да, кто стал министром здравоохранения в Украине, на пресс-конференции напрямую сказал, как можно, чтобы Александр Квиташвили, который фактически разрушил систему здравоохранения в Грузии, стал министром здравоохранения Украины.
Ну, Гарибашвили тоже, я думаю, поправят. А в принципе, конечно, вопрос не в том, чего человек достиг, да, вопрос в том, что его рекомендовали кураторы, и все. Значит, у него есть какая-то задача, которую можно и не знать, в общем-то, министрам остальным и премьер-министру страны.
Ну, действительно, большой такой грузинский десант, и связано это с тем, что и Михаил Саакашвили приветствовал все, что произошло в Украине. Каха Бендукидзе, теперь, так сказать, ныне покойный, да, не смог совершить на Украине экономическое чудо. Но очень громкие заявления, очень большие надежды связывались с назначением Екатерины Сгуладзе первым замминистра МВД. Арсен Аваков, наверное, ее приглашал для того, чтобы госпожа Сгуладзе сделала то, что в свое время было сделано в Грузии. Да, выгнать всех сотрудников ГАИ, набрать новых, избавиться от взяток и так далее, и снизить уровень криминальности на Украине. Я не знаю, насколько вот серьезны такие приглашения, насколько такая глобальная задача по плечам этому человеку.
Масштабы просто не те. Нет, на самом деле, то, что в период правления Саакашвили было совершено с грузинской полицией, да, это можно считать неким определенным достижением, но только тактическим достижением на определенный период времени. Эти все достижения рано или поздно прекратятся, потому что были влиты серьезные деньги. Небольшая страна, можно было провести такую кадровую революцию, кадровую чистку. Это невозможно сделать на Украине. Это одна из крупнейших стран Европы. И плюс на Украине в условиях войны. Да сейчас, ну, не до полиции, не до милиции там на Украине.
Ну вот, если отмечать кадровый состав украинского правительства, правительства Яценюка, возможно, там навязанные извне Соединенными Штатами какие-то люди, да, возможно, какие-то варяги приглашенные, пока их вот таких знаковых четверо, но есть все-таки свои. Если мы заговорили о борьбе с преступностью, с криминалитетом, я просто позволю, я сразу отмечаю, что эта информация взята с украинских сайтов.
Да, из открытых источников, как говорится.
Причем, да, из открытых источников. Но это немножко не правительство, да, но это одно из должностных, высших должностных лиц Украины, спикер Верховной Рады Владимир Гройсман. Значит, в декабре 2009 года против него и его отца было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму 100 миллионов гривен. Этот человек сегодня возглавляет парламент Украины. Значит, самый яркий, наверное, представитель в правительстве Яценюка – это министр МВД Аваков. За ним масса уголовных дел. В 2012 году прокуратура открыла против него дело. Он был подан в международный розыск, скрывался в Италии. Собственно говоря, человек, за которым такое криминальное прошлое, возглавляет МВД.
Ну, знаете, революция традиционно все списывает. Так как на Украине, по мнению некоторых, по крайней мере тех, кто сейчас у власти, произошла революция, а не путч, да, как считаем мы, не мятеж, который на некоторое время удался, то революция все списала, все грехи, это все политика, заявляют ныне действующие управленцы. И я думаю, что, ну, это, к сожалению, такая общая практика. Между прочим, ну, чем мы будем далеко ходить, вспомним Януковича с его криминальным прошлым. Да, пускай криминальное, очень далекое прошлое, но тем не менее, есть, вот мы говорили в самом начале нашей беседы о кадровом голоде. Понимаете, дело даже не в кадрах профессионалов, технократов, да, управленцев, чиновников. Вообще отсутствие политической традиции создало такую ситуацию, что в принципе политики как класс отсутствуют на Украине. Еще страна не успела вырастить политика вот за эти 20 с лишним лет. Ну, мы видим, это факт, другие страны эту дорогу проходили быстрее, а вот на Украине до сих пор такая местечковая, что ли, региональная ментальность. Некоторые государства постсоветского пространства все-таки смогли эту дорогу пройти быстрее, может быть, опираясь на свое собственное историческое, на свою историю, на свое прошлое. Украина, не имевшая никогда государственности, не создала условий для вот взращивания таких кадров. Эти кадры, если там и вырастали, то потом они подрастали в империи ли, в Советском ли Союзе, то есть в Москве они подрастали. Да, действительно, Украина дала и Советскому Союзу в свое время целую плеяду чиновников высочайшего уровня, руководителей, в общем-то, страны, по большому
счету. Да, если Щербицкого вспомнить, то нынешние в подметки не годятся.
В том-то и дело. И у всех довольно серьезный бэкграунд. Но дело в том, что это все уже происходило на другой территории. А вот здесь вот это вот как-то засасывает, что ли, это местечковое болотце. Но не хочется ехидничать, иронизировать по поводу народа, но это факт. Вот просто не получилось. Занимались внутренними разборками, и поэтому мы все время сталкиваемся с тем, что вот поэтому и варяги появляются, поэтому и такие решения политические, поэтому такие абсурдные заявления звучат от политиков, так называемых, самого высочайшего уровня. То есть то, что у нас, например, в России допустимо на уровне мэра, вот, ну, говорить глупости будем так порой.
Ну да, тут саратовский мэр отличился просто.
Вот, то невозможно представить, что такого уровня заявления будет звучать от федеральных чиновников. Но еще иногда мы можем позволить это депутатам, потому что они тоже плоть от плоти народа. А вот там заявление уровня, одна бабушка сказала, опор на такую информацию, и заявление уровня базарной площадной, такой базарного площадного разговора можно, в общем-то, услышать и от президента, и от премьер-министра.
Ну, вы упомянули уголовное прошлое президента Януковича. Это действительно было в молодости. Это там преступление, никто не спорит, и соответственный срок получил. Но если возвращаться к тому же министру МВД Авакову, да, ему, значит, инкриминируется банкротство акционерного общества «Турбоатом», Харьковского национального медицинского университета, «Харьковоблэнерго», акционерное общество «Инвестор» и убийство его зампредседателя Коновалова, хищение, значит, с бакалейского месторождения. То есть это не шапку украсть. Это не, как говорится, кошелек подрезать.
Ну, значит, он на серьезном крючке находится. Имея вот это в виду, имея его прошлое, и то, что вот вы из открытых источников добыли, а сколько, наверное, в закрытых источниках, может быть, с этой целью приглашают на должность.
То есть это совершенно ручные, управляемые.
Конечно, причем управляемые извне. Опять же, дело в том, что вот на Украине мы же видим, если люди за них голосуют, если люди голосуют за политиков вроде Ляшко, да, то можно ведь это как оценить? А им, наверное, все равно. Вот они настолько не верят этой власти, но тем не менее соглашаются с участием в этой процедуре, так вот для, ну как бы, да сходим, какая разница, что они готовы, извините уже за какой-то там жаргон, за черта лысого проголосовать, им наплевать на этих людей, они им доверяют, не веря, и не веря ни в свое будущее, ни в то, что они могут. Но вот есть какая-то вот миссия такая, надо сходить мне на выборы там раз в какое-то время. Некоторые идут, некоторые не идут, но то есть никто всерьез к этому не относится. Поэтому можно протащить кого угодно. Уголовника, преступника, убийцу, там, не знаю, детей, кого угодно.
Ну вот по этому поводу я опять же обращаюсь к тем самым источникам. Ну вот Валентин Наливайченко, значит, руководитель СБУ, да, на него тоже заводилось уголовное дело, достаточно серьезное, о разглашении гостайны, потому что он сотрудникам ЦРУ предоставил возможность знакомиться с документами. Ну, тут как бы все понятно.
Все понятно. Они
откуда, что и почему.
Несколько иностранцев пригласили в правительство, сразу доверив им государственную тайну. Вот с первого момента. Поэтому вот это вообще, по-моему, преступлением на Украине не является. Разглашение государственной тайны.
Вот. Но есть вот совершенно, с одной стороны, смешные, а с другой стороны, страшные. Еще два примеры приведу, ну, для того, чтобы мы понимали, да, и наши зрители понимали, кто сегодня входит в кабинет министров Украины. Значит, такой смешной пример. Степан Кубев, это глава Национального банка. Он, значит, с товарищем своим напился 19 сентября 2013 года. Еще раз говорю, открытые источники. и попытался вломиться в здание государственного казначейства. Его избил охранник. После чего, значит, господин Кубев вышел, помочился на здание казначейства, после чего был назначен главой Нацбанка.
Мы говорим о масштабе личности, да? То есть вот
это я, человек, который занимается финансовыми проектами.
Я буквально только что пару минут назад об этом и сказал. То есть это масштаб, это уровень личности, который управляет страной. Масштаба государственного людей очень мало на Украине, к сожалению, для Украины.
Вот. И еще один персонаж из правительства Украины, это Сергей Квит, министр образования и науки. Значит, пан Квит известен тем, что у него в друзьях некий Андриас Умлан, который в 2010 году попал в большой-большой педофильский скандал в знаменитом на весь мир, ну уж на все постсоветское пространство точно, лагере, детском лагере «Артек». Этот человек занимается образованием и наукой. То есть это школы, это детские сады, колледжи, институты и так далее. Тут бы родителям задуматься. Но, как вы говорите, украинцам все равно, и они согласны участвовать вот в этом спектакле. Скажите, пожалуйста, Игорь Владимирович, вот это они за 23 года так насмотрелись на свою власть, что теперь уже им все равно они не верят. И это такая, ну, совершенно скоморошья такая вот история, да, с этими выборами и так далее.
Ну, вы меня подводите, такой каверзный вопрос задаете. Вы хотите сказать, а раньше какие были украинцы? Дело в том, что всякие они были. И раньше они были всякие, и сейчас они тоже всякие. Просто задача элиты воспитывать свой народ. Вот когда тебя на 23 года бросили, совершенно бросили, народ вернулся на какие-то прежние позиции. Только и всего в этом вопрос, только в этом проблема. И если бы нами не занимались, да, если бы нам, россиянам, тоже не ставили какие-то задачи, не показывали какие-то примеры, неизвестно, что бы было с русскими. То есть это беда украинского народа, не его вина. Да, они стали такими, если вы хотите краткого ответа на этот вопрос.
Ну, наши оппоненты могут сказать, что в начале 90-х, в середине 90-х годов у нас тоже, ну, не в правительстве напрямую, но были, скажем так, и советники, и кураторы, которые руководили российской экономикой, и тут можно припомнить и чековую приватизацию и так далее.
Да, мы этот период пережили давно уже, между прочим, а вот Украина до сих пор из этого не может выйти. Я не знаю, где она болталась 23 года, я пытаюсь найти аналогии, да, вот если мы с вами пришли к выводу, что повторяются 90-е на Украине. Сейчас. А что же было до того? Ну вот не знаю, революция была, наверное, там всегда, вот если так оценить, попытаться это оценить, был такой затянувшийся 91-й год. Вот он длился 20 с лишним лет.
Ну тут как бы совершенно простая аналогия напрашивается, да? После развала Советского Союза на Украине много чего осталось, было что проедать. Вот теперь, когда все проели, оказалось, что и есть-то больше нечего, и управлять неким. Но опять же возникает вопрос, какого характера, если такие варяги сверху или там из-за океана назначаются, да, рекомендуются и так далее, не звезды, не нобелевские лауреаты по экономике и так далее. Это означает, что этим кураторам современной Украины на нее по большому счету наплевать.
Ну а кому не наплевать на другую страну? В первую очередь интересы своего,
знаете, мне кажется,
своей страны.
России не наплевать на Украину.
России не наплевать, наверное, знаете, на пространство, на котором живут русские. Вот в этом смысле. А вот я бы не стал так категорично заявлять, что мы с трепетом должны относиться к существованию украинского государства. Но к тому, что люди жить на этой территории должны нормально, по нормальным цивилизованным правилам, вот это факт. А в каком уже государстве? Это другой вопрос.
Игорь Владимирович, мы заинтересованы в том, чтобы Украину возглавляли адекватные и договороспособные люди.
Украину или, может быть, не Украину. Вот я об этом говорю. Я думаю, уловили этот нюанс. То есть, конечно. Во-первых, нам нужен, в первую очередь, конечно, нам нужен порядок на наших границах. Да? Но в данном случае к Украине мы относимся не как к соседу, не как к пограничному государству с нами. Конечно, как, ну, к части единого нашего пространства, культурного, исторического, к части русского мира. Люди нам близки, а многие просто являются нашими братьями в реальном смысле слова. И поэтому, конечно, нам нужен порядок. Но вопрос заключается в том, если мы говорим о геополитике, у Европы есть свои интересы, у Америки свои интересы. В последнюю очередь Украина интересует Америку вот до такой степени, до степени состояние, не знаю, жизни и здоровья каждой бабушки и огорода, и, не знаю, бомбардировки Донбасса их интересует постольку поскольку. Где-то идет война. Извините, но нас тоже беспокоит Африка, но не настолько. А ведь эти гражданские войны вон, на африканском континенте идут более полувека. И до этого бесконечно шли. Вот для них это такая же Африка, к сожалению. А для нас это мало того, что соседняя квартира, квартира, в которой живут члены нашей семьи.
Игорь Владимирович, если на Украине произошла революция, как называют ее сами украинцы, да, означает ли это, что вот, там нет никаких социальных лифтов, да, а революция только поднимается одна тех, кто вчера стоял на Майдане, а сегодня сидит в больших кабинетах? И смогут ли украинцы воспитать собственную элиту, собственных управленцев, менеджеров, топ-менеджеров? И сколько на это может потребоваться времени?
Ну, революционный лифт самый экстремальный. Да, он очень скоростной, конечно, лифт, но шею очень многие в этом лифте ломают. Поэтому, конечно, вряд ли по факту данной революции, вот мы через год-два увидим там серьезные позитивные кадровые перемены. Скорее всего, только негативные. Если не произойдет пересмотра итогов этой революции, и все-таки люди не осознают, что в их руках судьба их страны, и поганой метлой не выгонят тех, кто пришел сейчас к власти на Украине. Вот эта псевдоэлита не позволит ничему хорошему вырасти на этой территории. Она зальет все серной кислотой. Там ведь сейчас и властью-то то, что там находится, сложно назвать. И я говорю не только о внешнем управлении. И об этой вот видимости подыгрывания толпе, да, но это ведь невидимость. Они на самом деле боятся свой народ. Там реальная охлократия, власть толпы. Если их не поддерживать, их действительно сметут. Есть опасность, что сметут не те, еще более экстремальные. Полностью вот градус какой-то вот человечности, порядочности снижен до предела, заморожен, и приходят самые чудовищные отморозки к власти на Украине постепенно.
То есть это настолько системный кризис, что ждать чего-то в ближайшее время позитивного не приходится, да? И из двух зол, что называется, выбирают меньшее?
Ну, вот даже то, что мы пытаемся разговаривать с Порошенко, это попытка выбрать из двух зол меньшее, потому что еще страшнее может быть. Но Порошенко вот в той ситуации, в которой он находится, конечно, страну до добра не доведет, поэтому не знаю, прогнозы очень печальные. Прогнозы расширения гражданской войны только можно сейчас видеть. А вот когда это все закончится, я думаю, эта история на десятилетие, как минимум.
Спасибо, Игорь Владимирович. Хотелось бы, чтобы на Украине все это произошло быстрее. Действительно, есть исторические примеры. Потому что чем дольше все это длится, тем хуже и самим украинцам, и тем, кто живет вместе с ними, рядом. В том числе и нам. Спасибо.
Спасибо.